Как там погода?
С утра шел дождь.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет.
Друзья, товарищи, господа, вас приветствует Андрей Захаров. Это подкаст-голосовуха «Новостное похмелье». После недельного перерыва, возвращаясь к вам, в конце голосовухи скажу, почему не было на прошлой неделе, так сказать, в личных итогах недели можно будет это упомянуть. Но возвращаемся мы к формату, в котором я подвожу новостные, ну, соответственно, как я уже сказал, личные итоги недели одним дублем в формате размышления, так что иногда к концу голосовухи даже немножко меняю свою позицию, меняю я ее или там дополняю, послушав ваши возражения, комментарии, замечания, они всегда очень приветствуются. Также приветствуются донаты, то есть формы финансовой поддержки за голосовуху, потому что, чтобы стать подкастом, я ее обрабатываю с помощью искусственного интеллекта и за это плачу некоторые деньги. Соответственно, формат нравится. Поддерживайте, это очень важно. Начну немножко в несвойственном для себя жанре прогнозов, потому что много раз подчеркиваю в последнее время, что делать прогнозы вообще дело неблагодарное, особенно в нынешние времена, когда не знаешь условно, какая ситуация будет в стране, в России, да, мы прежде всего я говорю про Россию, она меня интересует как гражданина России, не знаешь, какая ситуация будет осенью, поэтому при этом жанр прогноза очень востребован одновременно, как в том самом моем любимом анекдоте, который не устану повторять. Два политолога разговаривают, ты понимаешь, что происходит. Не понимаю, но объяснить могу. Но объяснить-то я могу, а что происходит? Прогнозов лучше не делать, как бы их ни хотелось, потому что ты себя пугаешь, ты хочешь, я хочу, да, какой-то другой человек, вы, если согласны с этим, с таким объяснением, ты хочешь через прогноз дать себе успокоение, потому что успокоение в контроле ситуации, но и сам в прогноз не веришь, и он не сбывается, это только усиливает тревогу, поэтому я последние года два, кто слушает голосовуху, знает, я пропагандирую как раз другую форму контроля над реальностью, контроль в виде «я не знаю, что будет», самое главное, там, не знаю, что у меня есть работа, близкие, что-то еще, а остальное я не могу контролировать, и поэтому просто наблюдаю со своим человеческим отношением. Лично мне это помогает, но на этой неделе я словил такую легкую панику, и хочу с вами этой паникой поделиться, и она как раз связана с прогнозом, то есть с делом неблагодарным, и с бензиновым кризисом, и вообще с тем, что будет дальше. Увидев очередные какие-то размышления о возможной мобилизации после выборов в Госдуму, с одной стороны, с другой стороны, понаблюдав Путина в прошлое воскресенье, который, значит, решил через суфлер успокоить население, что да, бензина нет, но мы продвигаемся на улице Тухачевского в Алексеевко-Дружковке, вот услышав все это и понимая, что видя там, да, как раз был съезд «Единой России» на прошлой неделе, в воскресенье, и, собственно, представив, что у каждого регионального вице-губернатора, курирующего политику, теперь на столе есть контрольные цифры, которые прислал Кириенко, сколько нужно за «Единую Россию», и понимая, что реальный рейтинг, там, не знаю, в полтора-два раза ниже, но используя многочисленные инструменты в виде электронного голосования, трехдневного голосования, мобилизации бюджетников, контроля за тем, какие цифры вводятся в последнюю ночь госвыборы, да, наконец, контроля за агитацией, которой сейчас нет, и обратите внимание, что в стране бензиновый кризис, а партии, которые типа должны у «Единой России» голоса откусить через выборы, легальные партии, ну, по сути, молчат. Сергей Михайлович Миронов, мой любимый, да, значит, он молчит на тему бензинового кризиса, хотя вот поездил по заправкам с канистрой, выпустил сюжет и получил как минимум, там, не знаю, 5% голосов. Но явно сказали тему не трогать. Выступили там, по-моему, откуда-то от КПРФ и от «Справедливой России», и оба сказали, что виновата правительство, ну понятно, конечно, наверное, это правительство. Силуанов лично отсосал бензинчик у граждан. Это тоже форма контроля, да, нужного результата. И понимая, что вот имея все это, и плюс, да, отсутствие какого бы то ни было контроля, я уж не говорю про наблюдателей, а в целом контроля от того, что если ты там, значит, нарисуешь вот тебе итоговый протокол, а вот что в газвыборах ай-яй-яй, даже если это ай-яй-яй будет, никто ничего тебе за это не сделает. Короче, имея все это, нарисуют они там сколько-то, допустим, 70%, в которые, самое это ужасное, Путин вполне может искренне верить, и, да, судя по тому курсу, который есть, это будет Госдума героев СВО, и дальше вот все эти слухи, значит, что Госдума, из-за которых я словил панику, которые всего лишь слухи, да, могут ничего не подтвердиться, но я просто представил себе этот сценарий как вполне реалистичный, в котором Путин, воспринимая результат на выборах нарисованный, но как истинный, по разным причинам, вполне веря, да, и в такую форму, в такую поддержку, ну, там, может, немножко добросили, но в целом люди поддерживают, они искренне, значит, хотят победить укронацизм, и дальше добавим сюда все эти слухи про попытку вовлечь Беларусь, значит, Путин объявляет мобилизацию, чтобы отправить еще сотни тысяч, страшно сказать, людей на убой ради, там, не знаю, наконец-то навалиться и взять Киев. И сейчас важный дисклеймер. Во-первых, я по-прежнему остаюсь на позициях, что лучший способ в наше время существовать – это анализировать текущие события и очень осторожно быть с прогнозами, хотя даже Шепелин поделился этим, этой паникой и паникой, наверное, от ужаса, что этот человек ради бессмысленных целей, и все понимают их бессмысленность. То есть если даже в 22-м году все не казалось настолько для условного ура-патриота, среди которых много тех, кто разочаровался в этой войне, например, канал «Когда запели пушки», да, человек пишет книжку про то, как хорошо Игорь Стрелков в 2014 году зашел в Славянск, как это была блестящая операция, спрашивая участников и не скрывая, да, что заходили с территории России, как там поддерживал Аксенов и все прочее, и при этом говорит, что война превратилась просто в утюжение гражданского населения и, по сути, превратилась в какую-то бессмысленную бойню. Ну, короче, даже для них, то есть если в 2022 году, может быть, не так выглядело, да, то теперь уже большинство людей, которые смотрят на то, что происходит на фронте не из свода генштаба, как Путин, они знают, что это вот просто мясорубка, и дроны убивают людей, как муравьев давят. И, собственно, там что-то эти там сотни тысяч поменяют, просто людей бросят на убой. Но человек это верит, я имею в виду Путина. Так вот, короче, сейчас это вообще даже не прогноз, я просто делюсь вот этим вот страхом, и надеюсь, что так не будет, и это всего лишь страх, но я-то все это применил как раз к бензиновому кризису, потому что, с одной стороны, ты видишь очереди за бензином, и ты читаешь разные посты, и понимаешь, что люди там, кто-то просто, да, терпеливо ждет, кто-то про себя возмущается, но, и опять же, да, бессмысленно строить прогнозы, но вот уровень привыкания к новой нормальности, он же довольно высокий. То есть об этом постоянно говорю в голосовухах, и как меняется эта самая нормальность. В 2022 году можно было вести свою тихую частную жизнь, война тебя не касалась, если речь не идет про мобилизацию. Теперь у тебя интернет не работает, и дрон на голову падает, а еще теперь еще и бензина нет. Но если посмотреть на предыдущие уровни нарушения нормальности, да, в виде новой нормальности, или как правильно поправляют ненормальности, то как-то же привыкли к тому, что дрон на голову падает, привыкли к тому, что мобильный интернет отключают. Я сейчас не говорю про суверенные сервисы, это отдельный давний процесс, а вот именно, да, отключение мобильного интернета для того, чтобы минимизировать последствия атак дронов. Ну, так и к очередям на бензин, окажутся ли они там, не знаю, краткосрочными, то есть до осени рассосутся или еще долгими, дольше будут, ну, как-то люди привыкают. И в этом нет, кстати говоря, упрека россиянам, мол, вы терпилы. Много раз повторял, есть прекрасные исследования, что там, протесты, их успешность довольно сильно преувеличена, ну, должно сложиться большое количество факторов, и вот что и чтобы эти факторы сложились, там, не знаю, расколы льют, силовики поддерживают, и пока, значит, соответственно, всем этим не пахнет, и мы видим, например, что... сделаю дисклеймер для любителей дисклеймеров сразу, что Россия начала войну, и заканчивать войну должна Россия, в смысле Путин может ее хоть завтра закончить. Но важный момент, что в логике Путина, если я бью по энергетической инфраструктуре, это принудит украинское правительство и украинский народ, значит, пойти на соглашение, сдаться и так далее, так далее, так далее. Да, действительно, украинский народ защищает свою территорию, и это априори повышает стойкость для... Россиян, как много раз все подчеркивали, если Крым-то более-менее еще какой-то символичный, то Донбасс всем нахер не вперся, и людям плевать в целом на этот Донбасс. Поэтому ценность стояния в очередях за бензином ради Константиновки они не очень понимают, хотя Путин им это продает и рассказывает, отдельно сегодня поговорим, что посмотрите, я уже беру Константиновку, как круто мы продвигаемся. Да, возможно, но при этом... там, не ценя Донбасс, не думая, зачем мне терпеть ради Донбасса очередь за бензином, одновременно привыкание к этой новой нормальности. Посмотри, пункт 1, пункт 2, мобильный интернет и дроны, оно, ну как, вполне может быть. Тут стал меньше ездить, там, не знаю, значит, купил семью второй автомобиль, это электромобиль, тут купил гибрид, что-то еще... Если есть институт выборов, то все это на выборах и аукается правительство. Но когда институт выборов, это Филькина грамота, нарисует нужный результат, то, соответственно, и получается, каким образом можно выразить неприятие, кроме как смириться, кроме как выразить неприятие в будущем. В будущем оно, конечно, будет выражено в истории, в учебнике истории, да, но сейчас-то как это может быть выражено? С другой стороны, ситуация постепенно все больше и больше ухудшается в экономике, да, нехватка топлива влияет на грузоперевозки, на цены, но, опять же, все это очень долгий процесс, и одновременно с ухудшением, которое всем заметно, происходит и привыкание. Поэтому важный дисклеймер для любителей дисклеймеров, я уже выпал из ситуации, в которой ты говоришь, что хорошо, что плохо, никто не знает, как закончить войну, и вот война в такой точке, в которую Украина бьет по НПЗ. Я знаю там позицию Руслана Левиева, что, значит, это не военная цель, так неправильно, но я уже даже так не готов говорить. Просто вот идет война, и Украина пытается как может ее закончить. Вот теперь повышая цену войны для каждого из россиян. Это просто некая объективная... данность. И вот, соответственно, на неделе, поняв все это, я вдруг представил себе, что Путин, хотя нам кажется, ну, ты годами рассказывал, что мы, значит, там, не страна-бензоколонка, или как Маргарита Симонян на ПЭФе говорила, а вот Обама нас сравнил с бензоколонкой, а теперь там цены на топливо растут, наверное, завидуют, что мы бензоколонка. Короче, и, то есть, и в очередях, думаю, люди разные говорят и думают, но при этом... Помешает ли это Путину в теории? Значит, в теории, вот в этом страшном прогнозе, этот оторвавшийся человек, который живет в мире, да вы, как прекрасно все, мы уже на улице Тухачевского, то есть он это произносит. Я помню, еще месяц назад на стриме с Шепелиным я говорил, неужели вот люди, которые там на госканалах с гордостью рассказывают, что бои уже идут на улице Чехова, по-моему, в той же Константиновке, или там как это звучало, уже продвигаемся в школе номер 6, они не понимают всю абсурдность всего этого. Так нет, Путин и про Тухачевского говорит, и говорит, мы там осталось освободить в Красном Лимане 149 домов, то есть он, ну, не выдумали этот эвфемизм не захватить, а освободить, но если применительно к территории это еще звучит, то освободить дома, это мы все понимаем, что ну, это просто абсурдно, но он это произносит, то есть верит, и... Он это рассказывает на суфлёре в день, когда он объясняет, почему нет бензина, то есть он да, россиянам объясняет. Так вы вот как, посмотрите, можно Тухачевского, это же так здорово. И, соответственно, теперь он, значит, рассказывает про Константиновку на видео, непонятно где снятом, с, как многие обращают внимание, маскировочной сетью внутри. Ну окей, может там, не знаю, зачем внутри маскировочную сеть, не специалист, но выглядит действительно странно. Трампу рассказывают, что мы взяли Константиновку. На Царьграде я видел прекрасную новость о том, что какой-то историк сказал, что оказывается, значит, стекло звезды Кремля и саркофаг Ленина были изготовлены из стекла из Константиновки. Ну, теперь понятно, да, священная земля, раз стекла Кремля. Ну, короче, вот это все продает пропаганда. Мы взяли Константиновку, ну, с каким смыслом, что скоро бензин будет, или ради этого можно потерпеть бензин. Неважно. Главное, что я поймался на мысли, что Павел Лаич вполне себе думает, что все потерпят еще, ничего, все привыкли, и поэтому еще там полмиллиона я соберу, и через, не знаю, через Беларусь двинем на Киев, чтобы СВО завершить. Даже сейчас не хочу впускаться там в разговоры, возможно, невозможно, скорее вот просто поймал себя на этой мысли и ужаснулся тому, что в теории он это может сделать. И последнюю здесь добавлю мысль, которая тоже мне пришла в голову. Я высказывал на стриме «Популярной политики» разговор, как меняется дискурс. Я думаю, что многие из вас видели, может быть, даже разделяют дискурс, который был последние годы, что вот, значит, когда в 2022 году начались санкции, такие люди, как Набиуллина, бросили все свои технократические таланты, понимание экономики, чтобы, не поддерживая войну, очевидно, но при этом из логики, она показана у Саши Прокопенко в книжке «Соучастники», из логики, что, ну, Россию спасем, люди не виноваты, да, они не должны, значит, там жить в нищете. И вот спустя 4 года, ладно, там очередь за бензин, значит, Павел Лаич, Путин, условно, вполне себе готов. Готов ли он? Конечно, готов. Да, что-то его останавливает, но, в принципе, может. Мобилизовать еще там полмиллиона человек, при этом все понимают, что это будет просто убой. Я не знаю даже, это как когда там высокие потери в гражданской войне в США, они обусловлены тем, что тактика боя еще оставалась старой, а уже появилось современное стрелковое оружие, да, первые прообразы пулеметов. Ну, короче, да, потери выросли, а тактика боя была прежняя. Ура, вперед, значит, пошли. Вот, это буквально ура, вперед против пулеметов в современной дроновой войне. И к чему я это говорю? Весь это ужас, да, я сказал в «Популярной политике». Вот этот дискурс о том, что, не поддерживая войну, бросил свои технократические таланты. А ты вот когда уже там с 26-го, 27-го, 28-го, где мы там будем, что будет происходить? Когда знаешь, к чему привело? Там, сейчас там минимум 200 с чем-то тысяч потери, да, и словно еще бросит пару сотен тысяч, они погибнут. И вот ты начинаешь думать, может быть, стоило, чтобы все рухнуло быстро, и в 26-м году уже не было бы ни Путина, ни войны, и не погибли сотни тысяч людей, как раз ради того самого будущего. Так интересно меняется отношение к разным спорам и дискурсам. Даже как, к слову, видел немножко меня на этой неделе, захватил спор, видел из Фейсбука, там Юлия Галямина, значит, написала, что вот плохо, когда украинские дети погибают в итоге обстрелов, и российские дети, да, из-за этой истории с маленькой девочкой и ее мамой. Вот, и мне вообще плохо, конечно, обе вещи плохи. А дальше начинается спор, что нужно обязательно там написать дисклеймер, что Путин виноват в войне и так далее, и так далее. Ее, значит, там обвиняют в неком абстрактном пацифизме. И если раньше этот спор меня как-то бы захватил еще, то сейчас я понимаю, что, ну, то есть обе вещи плохи. Если кому-то важно одновременно еще 150 дисклеймеров написать, что Путин виноват и он должен закончить, иначе его не так поймут, ну, это его право, мне даже об этом говорить не хочется. Ну, к вопросу, как меняются дискуссии и дискурсы, но надеюсь, что моя паническая атака, которую я словил, что это все неправда, потому что от одной мысли, что человек еще там, не знаю, полмиллиона, миллион бросит и своих убьет, и чужих убьет, этой мысли, конечно, страшно и ужасно. И понимание, что учебники истории, учитывая, как я много раз говорил, что итоговые, то, за что бьются, оно не соответствует потерям, ни в каком смысле, ни отключением интернета, ни ударом дронов по инфраструктуре, которую ни Путин строил, ни проблемы экономики, ни бензинные очереди не стоит, значит, никому не нужны Константиновки, даже если там делали кремлевские звезды, и никогда ты не продашь Константиновку, значит, и в целом Донбасс людям, что, ну, это того стоило. Это вам, не знаю, не не любая другая война, вот, честно говоря, мне даже сложно представить себе, потому что в любой другой войне, там, не знаю, даже какая-нибудь советско-финская, погибла куча людей, но, значит, вот можно продать, как отодвинули границу, это важно было для Ленинграда. Здесь просто дедовские причуды возле карты и в абсолютное отсутствие эмпатии и кровожадность людоедства, больше ничего. Другой момент из того самого учебника истории будущего, о котором я хотел поговорить, это постоянные разговоры Кремля о том, что наконец-то, значит, мы наш суверенитет подняли на недосягаемый уровень, но при этом, так сказать, что называется, это другое, потому что Лукашенко, который мечется между Россией, Украиной и США, побежал, судя по всему, спасаться от давления Путина, который уж не знает, что там хочет, просто продолжить помогать ему бомбить Украину или чтобы Беларусь стала плацдармом для тех самых, там, не знаю, сколько-то сотен тысяч мобилизованных для наступления на Киев, значит, побежал искать защиты в Китае. И, с одной стороны, заявление, которое было после встречи о том, что Китай, значит, поддерживает территориальную целостность Беларуси, его и стремление Беларуси следовать национальным интересам, какое-то стандартное, но в дипломатии не бывает случайных даже предлогов, поэтому все, мне кажется, справедливо восприняли это как какое-то такое послание Путину. И тут же в чем смысл, что если представить себе, что, не знаю, на дворе какой-нибудь 13-й год, там, 12-й, 8-й, 7-й, неважно, и президент Украины, там, Янукович, Ющенко, кто угодно, значит, едет в США и выходит заявление Госдепа о том, что Госдеп поддерживает, значит, стремление Украины идти собственным путем, то, значит, Путин потом где-то там заявляет, что очередной раз вмешивается в нашу зону интересов, потому что Украина наша зона интересов, вот, наши исторические связи и так далее, и так далее. Здесь натурально даже не граничит Китай с Белоруссией, и вот в дискурсе геополитическом, путинском, он вмешивается в российскую зону интересов, но молчание и тишина. Причем эти люди же, когда говорили о том, что в чем разница, почему Запад, это плохо, а Китай хорошо, потому что Китай никогда не будет навязывать свою повестку, не будет учить, как жить. Поэтому, собственно, зависимость от Китая во всем, да, это хорошо, а зависимость от Запада, хотя Запад активнее вкладывал деньги, строил заводы, а не просто продавал, значит, да, буквально на бензоколонку своего автомобиля, значит, вот нам это говорили, что это плохо. И теперь происходит такой важный момент. Китай просто немножко грозит пальцем. Непонятно, да, к чему это реально приведет, как он угрожает пальцем, но, опять же, так если отбросить все осторожности, то на языке путинской геополитики он вторгается в зону интересов России. Ну, условно, когда США начинают говорить, как мы поддерживаем Армению или Евросоюз, это так и воспринимается, даже на риторическом уровне. А здесь тишина. Было наивно вообще думать, что какие-то государства, особенно мощные сверхдержавы, они, значит, есть хорошие, которые не вмешиваются. Любая сверхдержава так или иначе на геополитическом уровне играет в эти игры. Мне они совершенно неинтересны, но так устроены люди и сверхдержавы. Вот, хотя, мне кажется, можно вполне себе построить сильную державу, которая просто развивается, и все, значит, к ней тянутся экономически и культурно. Вот. И это главная форма удержания. Ну, бог с ним. Вот, значит, и что происходит? Да ничего не происходит. Дед молчит. Ну, а что тут будешь с Китаем спорить, от которого полностью во всем зависишь? Да, раз что бензин пока еще вроде китайский не везут, так-то индийский везут, какой там еще, казахстанский бензин, вот. И одновременно с этим же, в ту же копилку, Путин поговорил с Трампом, видео, как он приходит в бункер, или куда там, или в комнату, которая под командный пункт закамуфлирована, значит, показывают, кто-то обратил внимание, как раз когда Трамп просыпается, ему можно показать, потом они звонят, Путин гордится, значит, что взял Константиновку, ему рассказывает, Константиновка, вот, дальше, значит, все госмедиа трубят, как Путин хорошо поговорил с Трампом, поздравил его с днем рождения. И вот хочется спросить, подожди, а ты же вроде как там это, с НАТО воюешь, а вообще вызов бросил, а теперь вот, как РИА Новости сделали большую табличку, сколько по времени Путин говорил с Трампом, какая гордость, как они долго разговаривают. В общем, надеюсь, когда-нибудь психоаналитик увяжет историю детства Путина с тем, как с его, с одной стороны, значит, стремлением оторваться от отца, и с другой стороны, радостью, когда отец тебя замечает и говорит, ты хороший. То есть, с одной стороны, отец плохого хочет оттолкнуться, но как только отец гладит по голове, то тут же ты этому рад. Но страдаем-то мы все от всего этого. И вы знаете, вообще, еще когда я работал в школе и когда учился на ИСФАКе, мне казалось довольно сложным изучать как историку последние периоды истории России, новейшей истории России. Там, ну, это начало нулевых, там, да, в школе работал в 8-м или в 7-м. Восьмом. Значит, потому что ты не знаешь, к чему что-то приведет, об этом отдельно еще поговорим, а, ну, факт как-то излагается. Я помню еще свой учебник по 90-м, да, и там довольно сухо все это излагалось, но какой-то пытались дискурс построить, там, новая Россия, Ельцин, там, выборы, все. То же самое в 8-м году. Вообще неблагодарное дело. Когда ты живешь еще в идеологизированной стране, то это превращается в натурально исчезающих комиссаров. Я в свое время, когда еще диссертацию писал, много, значит, изучал, как меняло дискурсы, менялись в советское время. Ну, там буквально вчера, значит, Зиновьев хороший, сегодня Зиновьев плохой, да, и нужно там, значит, вычеркивать или Берию, значит, из Большой советской энциклопедии заменять страницу, где он был героем, теперь, значит, он шпион и убийца и так далее. Вот. И так как Россия теперь такая же примерно, ну, может, не такая идеологизированная, да, но к этому движется по степени идеологизации, то вот Фонтанка обратил внимание, что вышел новая редакция учебника по истории как раз, вот редакция Мединского, за что он деньги получает для 11 класса. И так у нас, значит, меняется дискурс, то буквально вот, знаете, как вместо бензина нужно говорить там, нехватка, отсутствие бензина, ну, да, как-то писывает методичка. И здесь натурально, учитывая, значит, что теперь США дружат, был раздел в 24-м году, да, давление на Россию со стороны США, теперь он называется давление на Россию. И там, значит, буквально вот Фонтанка приводит, было энергетическая независимость Европы не устраивала США, во имя прибыли из своих корпораций США постоянно прибегали к военно-теоретическим методам. Так было в Ираке, Сирии и Ливии. Вот, значит, теперь энергетическое сотрудничество Европы и России не устраивало коллективный Запад. Неплохо, да? То есть, получается, сама Европа сотрудничала, но ее же это не устраивало. А для того, чтобы не допустить российский газ в Европу, в сентябре 2022 года были взорваны нитки газопровода в Северный поток в Балтийском море. Вообще, вот здесь, конечно, пассивный залог прекрасен. Были взорваны кем? Вообще, вот по-журналистски, да, скажу, что нет времени, но пассивный залог в журналистских материалах – это очень плохо. Да, кто взорвал нитки? Ну, вот кто-то взорвал. Результат очевиден. Европейцы вынуждены покупать более дорогой сжиженный газ, прошу прощения, у американских компаний. Так кто же взорвал-то нитки? Вот. Но при том, что как, ну, ты убираешь из учебника, при этом у людей есть интернет, у детей, ну, все есть. И вот ты в Яндексе забьешь, да, бог с ним, с Гуглом, и тебе вылезут в том числе старые статьи, какая-нибудь Мария Захарова обвинила США. То есть это, я не знаю, это какой-то попытка контролировать реальность через учебник истории в 26-м году. Если в этом что-то более дедовское, чем это. Ну и дальше, значит, тоже было из раздела «Противостояние с Западом». Главным бенефициаром украинского конфликта стали США. Им удалось навязать Европе свой дорогой газ и другие ресурсы. Американский УПК завален заказами, США полны решимости воевать до последнего украинца. И вот до последнего украинца убрали. Вот. И получилось, значит, что просто они главными бенефициарами украинского конфликта стали США. Им удалось навязать Европе свой дорогой газ. Американский УПК завален заказами. То есть они ни при чем. Да, в общем, а что получается, если через пару месяцев Трамп, не знаю, скажет Путин, дурак, начнут править опять, и простите, это, конечно, очень смешно. Я оставлю ссылку на эту публикацию в Телеграм-канале. Ну и в конце немножко личных итогов недели, как и обещал. Давайте начну с конца. Наконец-то вышло на канале Кирилла Набутова в коллаборации с каналом некого Андрея Захарова. Вышло первое видео из цикла «90-е не ушли». Название цикла родилось во время первого разговора, который и вышел. Это разговор про улицу, сериал «Улица разбитых фонарей», первый сезон. И идея какая? Ну, изначально была идея у Кирилла, что вот он, мы оба петербуржцы, но из разных поколений. Он 90-е был активным актером как журналист. Я просто наблюдал, потому что мне там было условно... Мне 18 лет исполнилось. Под звон нового века. Ну вот. Но в первом же разговоре как-то родился подход, что 90-е никуда не делись, и как раз Путин активно построил, да, свой дискурс на том, что он не 90-е, 90-е были такие-сяки-сяки, а он другой. Хотя на самом деле и он, и 22-й год — это во многом порождение 90-х. И вот у меня в ролике, который вышел, да, на прошлой неделе, по-моему, да, на прошлой неделе на канале, про систему слежки, я показываю, что на самом деле система слежки нынешняя, она появилась еще при Ельцине, хотя, казалось бы, да, значит, тогда вот была демократия. И относительно «Улиц разбитых фонарей», это моя любимая мысль, что там мы тогда смеялись, ай-яй, менты тут, значит, бьют задержанных, изображают адвокатов, чтобы выбить показания, честная работа мента, но теперь мы понимаем, что это никуда не ушло, а стало больше тот самый ментовской произвол. И, в общем, 90-е не ушли, это такая идея цикла, мы обсуждаем разные события 90-х, на этой неделе, надеюсь, выложат, но следующее уже наше обсуждение выборов Собчака 96-го года, потом будут пирамиды, и, собственно, в этом такой подход, посмотрим, как долго продержится эта передача, но мысль для меня очень важна, и я так понимаю, что для многих людей тоже, так что я оставлю ссылку в телеграм-канале Захаров, если не смотрели, посмотрите, напишите. Да, там есть, так сказать, что это все-таки мы как-то готовимся, но это живое обсуждение, не ролик, который ты делаешь, сценарий подбираешь, там, хроник, что-то еще. Это, конечно, другой формат, и про те же улицы разбитых фонарей, может быть, когда-нибудь просто сделаю ролик уже не в формате обсуждения, но пока вот такой формат есть. Соответственно, выложил я свое видео, был в дороге, ездил читать лекцию в Будву, так как да, в Болгарии у моей жены есть родственники, то мы совместили приятное с полезным, то есть я решил ехать не на самолете, а поехал на машине, рассказывал там подробности, как у меня взятку вымогал албанский пограничник, через несколько границ ездил, собственно, поэтому голосовуху не выложу, потому что буквально на прошлой неделе, значит, там стартовал из Македонии и ехал поскорее успеть в деревню, чтобы провести стрим с Шепелиным. Так что довольно пытался и работать, и, собственно, рулил. Но это самое. Возвращаясь к рабочему режиму и продолжать там делать большое историческое видео с коллегами, которое фиг знает, когда выйдет. Но когда выйдет, будет мощно, безусловно. И свой ролик допиливаю, и для патронов сделал ролик, на неделе будут два. В общем, творческие планы большие, голосовухи будут, и все будет, друзья. Очень рад фидбэку и финансовой поддержке, кстати, тоже. И да, я что-то забываю, надо выкладывать прослушку. Напишите, есть ли у кого-то по этому поводу переживания, что я не выкладываю ссылку на прослушку в Телеграме. Это мало влияет на просмотры на YouTube, в смысле, они там стабильно, да, там есть аудитория программы, там 25 тысяч, 20. Вот, но, возможно, кому-то важно выкладывать, я что-то надо просто заматывать, забываю это делать. Если вам важно, чтобы выкладывали, давайте, буду делать. Эта прослушка была классная, была Катя Фомина и Света Рейтер. Вот, вроде все, пока.